Всем привет! У нас в гостях Константин Анисимов. Привет, Костя.
Привет.
Отец Affliction.
У вас амбассадор.
Амбассадор, у вас рукав загнулся правый.
Вот. Спасибо, что сказал.
Да.
Мог же опозориться.
Мог. Отец Affliction — это потому, что мы сегодня опять будем про нашу любимую говорить. Про религию африканцев, масайцев.
Дикарей всяких.
Дикарей разнообразных, да. Это всегда очень интересно, потому что... Особенно в Африке это интересно, потому что все религии, магии и прочие заблуждения, они родом из Африки, как и мы. Поэтому там все самое древнее, самое исконное, посконное, настоящее. То, что в конце концов оказывало не оно само, предшественники идеологические этого самого оно само, оказывали влияние на все вообще идеологемы, которые присутствовали в древности, в Евразии, Америке и где угодно.
Ну, на самом деле, да. Я много лет назад впервые нашел инфу о том, что все сказки, легенды, какие-то поверья, приметы, это вообще все появилось. Пословицы, поговорки, не знаю, там анекдоты, да, ну или предки анекдотов, смешные истории. Появились они в Африке и... В принципе, с тех пор, как люди оттуда вышли, ничего нового придумано не было. Я, честно, не поверил, потому что, ну, как такое может быть? Например, эскимосы и какие-нибудь масаи, да, или там русские славяне,
особенно, арийцы. Особенно славяне.
Арийцы, да. Или какие-нибудь хадзе, там, да, бушмены. Как такое может быть? Ну, по-любому, что-то новое придумали. И впервые именно вот с африканским этносом так вплотную и надолго я столкнулся именно с масаями, стал с ними разговаривать. И тут же накачал быстренько по твоему совету советских книжек. Часть из них написали советские исследователи, часть из них были написаны на основании анализа европейских исследователей. Да, мы об этом говорили, там где-то 1860-е, 80-е, такие вот года. И у меня была возможность не просто читать, мало ли что там написано, а я вот почитал сегодня, а завтра пошел, у них переспросил. И они мне рассказывали. Ну, в основном, там 90% подтвердилось. Если попадались не самые тупые масаи, которые понимали, о чем разговор, да, то они говорили, что да, действительно, вот так, продолжали как-то историю всю это рассказывать. Ну, и получается,
тут,
что...
Тут нужно сказать-то самое главное, что у нас есть довольно давно проведенные основательные исследования. Это и наш исследователь Проб, анатомия волшебной сказки, это и... Кэмпа был герой с тысячу лиц, что вообще все эпические истории, которые есть, это на самом деле одна и та же история, которая просто с разными именами, чуть-чуть приукрашена другими событиями, но у нее всегда один смысл. Это значит ровно одно и ничего другого. Это значит не может, что все эти истории произошли в одном месте изначально. То есть их корень один, единственный. Потому что если бы у вас одновременно люди эволюционировали, как люди там, на Тибете, в Африке, в Америке и в Новгороде, у вас такого бы не было вообще. У вас были бы 4 разные истории. А раз у вас одна история, одна и та же, там, неважно, она про нибелунгов или про какого-нибудь Бурбудай Богатура. Это на самом деле все равно одна история, значит, у нее единый корень. Значит, что люди произошли в одном месте, и там они эти истории, собственно, начали придумывать, и потом разнесли саму систему придумывания по всему миру.
Ну, я не понимаю все равно, почему за сотни тысяч лет проживания отдельно они придумали что-нибудь принципиально новое.
А зачем? Это... Блин, спрашивается.
Ну, как? Ну, слушай, у меня в голове все равно это не укладывается.
Потому что эта история имеет под собой, что самое главное, что вот вы там в пещере сидите.
Ну,
или там в иглу.
Вам скучно.
И вам скучно, и вы детям ли, или наоборот, не детям, что-то рассказываете. А оно всегда должно быть максимально примитивно, чтобы всем вообще было понятно и интересно одинаково. А значит, у вас именно эта система, которая родилась вместе с человеком, только и будет работать.
Не, я все равно пока не понимаю.
Повторюсь, если бы было бы 4 разных центра эволюции человека, центра происхождения человека, было бы 4 истории. 24 было бы 24 истории, а так как и Проб про сказку говорит, что все это на самом деле одна сказка, точно так же говорит и про эпические произведения Кэмпбелл, и они все имеют под собой один корень, один сюжет, это значит, что на самом деле был один центр происхождения человека, и всех историй тоже.
Ну, давай, в общем, сегодня как у нас будет строиться беседа? Я навыписывал кучу всего вперемешку прям горой. Я буду зачитывать, и мы будем с тобой комментировать, обсуждать. Таким образом, мы потихонечку составим свое представление о культуре, религии, поверьях, всяких приметах масаев в том числе.
Черная кошка.
Мы не говорим про всю Африку, да, мы пока про масаев конкретно.
То есть, восточно-нилотская группа народов.
Да. Ну, начнем с того, что мы когда-то с ними стали разговаривали, и кто-то из них, вот, из масаев, мне сказал, что ты знаешь, у нас есть такая древняя масайская поговорка, что дыма без огня не бывает. Я такой, блин, какая уникальность. Но я, собственно, не удивился, потому что тайский-то я знаю хорошо язык, да, и неплохо знаю лаосский, когда...
Ну, они же сильно родственные.
Ну, это как русский и польский, да, скажем так. Я постоянно все время натыкаюсь на поговорки, пословицы, какие-то присказки, которые действительно прям дословно переводятся на русский и ничем вообще не отличаются. Ну, единственное, знаешь, например, у нас есть из пушки по воробьям стрелять, то есть делать что-то бесполезное, а у них верхом на слоне бегать за, ну, или догоняться, догонять сверчка. Но смысл тот же самый. А бывают прям вот конкретно дословные. Более того, у меня были такие истории, тут я тоже не понял, как так получается. Я поехал в Лаос, мне рассказали анекдот. Я тут же через 2 дня сел на самолет в Бангкоке, вылетел в Питер, приехал в Питер. Говорю, а мне вот в Лаосе вчера анекдот, там позавчера рассказали. Начинаю рассказывать, мне его продолжают здесь. Говорит, да, мне на работе рассказали недавно. Как бы вот это я не понимаю. То есть, вроде как, типа, есть же такое понимание, как новый анекдот, да? Или оно отсутствует на самом деле, и это кажется нам. Как они с такой скоростью распространяются, вот это мне непонятно. Или он там раньше появился, здесь позже?
Сейчас интернет есть. И какой-нибудь анекдот, который будет иметь интернациональный характер, очень легко перевести там за полдня, это распространится везде. И окажется смешно. Если окажется смешно, все его будут рассказывать.
Далее. Следующий момент. Во всех основных сказках, они же мифы, получается, да? Будь то миф о создании мира у масаев, или их эпос об их героях знаменитых, там, которыми именами их детей называют. Самый главный отрицательный герой – это здоровый такой огромный змей, размером там чуть ли не с гору, у него есть длинный хвост и 3 головы. Иногда 9, иногда 7. Но как бы это наш змей Горыныч, которого я когда-то в детстве считал, что это уникальный, исконно русский наш национальный герой, его больше нигде нет. А оказывается, он вообще во всех культурах есть. Не знаю, опять же, начиная от папуасов, африканцев, в Латинской Америке тоже он присутствует обязательно. Многоголовый змей Горыныч. Вот. Но прям именно в мифе о легендарном эпосе про двух героев, сейчас попозже об этом будем говорить, и про создание мира, там легенда о создании мира была совершенно сухая земля, ну, по сути, ничего не было, да? И главный герой сейчас... Ну, он потом стал богом. Его звали Талеру. Он убил змея Ненаунир, которого звали. Из этого змея вытекло 100-500 тонн крови. Она оросила всю землю. Появилось все. Вот, собственно, у этого именно змея было 3 головы. И потом еще 2 брата там у них, эпических героев, встречались тоже с огромным змеем, у которого есть именно лапы. То есть, он ходил на 4 ногах. У него был хвост и 3 головы. Вот они тоже его там замочили. Об этом попозже. Ну, то есть, идентично совершенно, да? Далее. Еще момент, который мне очень понравился. Я когда прочитал, был сильно удивлен, и до сих пор я как бы до конца не могу все составить. Сейчас, может быть, ты мне объяснишь. У них часто или полностью отсутствует легенда о предках. То есть, куда предки-то деваются, собственно, вообще, да? У них, по сути, по исследованиям, и как я с ними разговаривал, у них отсутствие, как это называется, потусторонний мир или мир мертвых. Мир мертвых, да? То есть, легенды зафиксированы о том, куда деваются умершие, у них нету. Где-то вообще они не знают, куда они деваются. Где-то вот есть такая легенда, что змеи, которые живут в доме, под домом или где-то возле дома, внутри бомы, это как раз туда вселяются души умерших предков, да, умерших людей. И следующий момент. Эти змеи жутко мудрые и коварные, и когда враги захватывают бому, ну, то есть, коллеги по бизнесу, те же самые масаи, захватывают бому, в первую очередь они старались убить этих змей, потому что эти змеи могут причинить какое-то зло и даже обладают какой-то магией. Почему змеи обладают магией, это мы давно уже разобрались, то есть, когда лев или там тигр убивает человека, ну, видны как бы травмы, да, повреждения. Почему человек умер? Понятно, у него там голова разгрызана, например. А почему человек умирает после укуса змеи, совершенно непонятно было. Ну, это наша версия такая, вот она мне понравилась. У него там две точечки, да, на руке или на ноге, он взял и умер, какой-нибудь суперсильный воин-герой. Поэтому змеи, они волшебные. Но тут один такой момент очень любопытный. Считается, что этих змей, которые живут в доме, под домом или возле дома, обязательно надо кормить молочком. Им прям вот надо ставить куда-то в блюдечко, в тарелочку молочко, они его пьют. Я тут же вспомнил рассказы, когда я был маленький, приезжал к дедушке с бабушкой, там постоянно бабули об этом говорили, что
это правда.
В коровнике, возле коровника живет уж. Или какая-то змея еще у нас была, которая называлась горловка. Или горлянка, я не помню. Ну, какое-то сленговое местное название. И если их не кормить молоком, если не ставить молоко в блюдечки, то она обязательно будет впиваться в вымя коровы и сосать у них молоко из вымени. Вот. И корова будет себя плохо чувствовать, нервничать, там, не спать. И в результате станет болеть. В это верили все. Более того, я записал об этом видео, у себя на канале выложил. И мне там за несколько суток написали кучу моментов. Я прям спросил, ребята, кому такое же в детстве рассказывали, пожалуйста, отзовитесь. Мне написали болгары, казахи, тувинцы из Архангельска. Все то же самое. Вот почему змея пьет именно молоко, еще его из вымени ворует у коровы. Вот это как бы, во-первых, для меня было удивлением, что это тоже, оказывается, африканская легенда. Да, во-вторых, получается, почему связаны змея и молоко, я до конца не понимаю. Третий момент. Получается, что эта легенда появилась уже после приручения животных, то есть уже в эпоху неолита. А люди вышли из Африки после эпохи неолита. Вернее, до эпохи неолита, до наступления неолита. Вот у тебя есть какие-то комментарии по поводу змеи и молока?
Я думаю, что это как раз пример довольно позднего распространения какой-то легенды. Но почему? Потому что змеи в самом деле пьют молоко?
Нет.
Как нет?
У меня нет таких данных вообще. Как они его пьют?
Говорят, пьют.
Ну, вот говорят все, но научных данных зафиксировано.
Я не знаю.
Нет. Тем более, чтобы они впивались в вымя и сосали
нет, оттуда молоко. Про вымя это вообще отдельная история. Я думаю, что корова будет нервничать, а прямо вот тут же офигеет от такой инициативы змейской. Если она вымя вопьется, она пытается затоптать, я не знаю, что еще с ней ужасное сделать. Это же чувствительное место очень, вымя. А там, вы представляете, змея будет висеть зубами со всеми со своими.
Да нет, ну это вообще физически нереально. У нее... Хорошо, она воткнула. Как она будет высасывать молоко? Надо выткнуться, потом где-то закрепиться как-то еще, и тогда
уже. Пускай нам это змеиведы скажут, зоологи, кто-нибудь разбирается.
Я спрашивал, если... зоологов нет, таких фактов нет вообще. То есть, это чисто народное поверье, придумка. Причем молочко же ставят не только змеи, молочко ставят и домовому тоже.
Да.
Ну, вот это как-то вот связано между собой, ну, непонятным образом.
Ну, мне кажется, это не связано непосредственно с коровой. То есть, корова, как домашняя... А домашнее животное – это довольно позднее явление, уже эпохи неолита. Везде оно по-разному наступало еще, кстати говоря, это самое время. Может, в Африке оно еще и позже наступило, чем где-либо. Не исключаю такого. Но это не важно. Самое главное – это не молоко, а подношение.
Да.
Не важно, что ты подносишь. Когда ты стал скотоводом, понятно, что у тебя дороже молока, из обиходного нет ничего. Поэтому, наверное, будет правильно подносить молоко. А пока ты не был скотоводом, а был охотником-собирателем, можно было, видимо, что-то еще преподнести. Тут скорее важен факт не молока, а самого подношения. То есть, вот эта-то как раз штука, она родилась довольно давно. История про то, что души предков, возможно, живут в змеях, и именно поэтому им нужно всякие подношения делать. Это как раз из глубокого тотемизма происходит история, потому что, возможно, где-то это были не змеи, а какие-нибудь орлы. От кого у вас род там происходит? От орлов, может быть?
Ну, это сейчас как раз я позже буду.
Может быть, от орлов. Поэтому важен сам факт подношения. И тут вообще нет ничего удивительного. Эти подношения наши далекие предки стали делать, как только вообще задумались о том, что такое религия. Ну, как они это понимали? О том, как вообще устроен мир. Этот мир мог быть осознан ими только в религиозном логическом смысле. И сразу стали возникать подобного рода истории. Потому что вообще-то идея загробного существования – это идея очень недавняя, которая связана с тем, что человек вдруг осознал дуалистичность природы в виде тела и сознания, то есть каких-то мыслей, которые, угу, видимо, независимо от тела живут, а значит, есть душа. Идея души очень недавно появилась. Угу. Независимой самостоятельной души, как самостоятельного какого-то объекта, мифического, религиозного или магического ли объекта. Он, например, если посмотреть на очень хорошо нам известный всем эпос «Легенды и мифы древней Иудеи» под названием «Библия», так мы, если посмотрим на всю Библию, мы там, особенно в самых древних частях, даже намека не увидим на то, что какое-то посмертие в принципе есть. И только потом, там, в более-менее поздних, уже происходящих там, из 5-4 веков до нашей эры книгах, увидим, что есть некий Шеол, куда попадают души умерших, что-то наподобие греческого Аида, какое-то такое место, где все как овощи. Такие... А какой-то там рай, посмертное воздаяние, что если плохо будешь себя вести, попадешь в ад, там тебя будут жарить, если вы понимаете, о чем я. А если хорошо, то в рае ты будешь там делать ничего, наконец.
Угу, да.
Это вообще идея для иудейской религии страшно поздняя, и по большому счету ее развили в полном смысле слова только христиане. Ну, в общем... поэтому как раз эти люди древние, из какой-то мезо-неолитической древности происходящие, так какое у них там... Что такое душа-то, не очень понимают.
Не придумали еще на, да, тот момент. В общем, змея, ворующая молоко, это, оказывается, не только наша бабушка придумает. Придумали в Африке африканские бабули очень давно. И получается, легенда, она по всему миру зашлась. Тоже она африканская, на самом деле. Хотя я даже подумать не мог такого. Дальше. Пещера, по мнению масаев, и о пещерах упоминается в очень многих писаниях, в легендах, это вход в подземный мир. Но в отличие от более современных, да, получается, по твоим объяснениям, легенд, в древних легендах подземный мир – это не что-то плохое совершенно. Там живут обычные люди, просто подземные. И если прийти... Масаи верят в то, что если прийти в пещеру и там подольше посидеть тихо, то есть вообще не шевелиться, да, то ты начнешь слышать потихонечку, как разговаривают подземные люди и как мычит их скот. Потому что если есть люди,
должен быть скот.
Психологии, да, скотовода, у них по-любому должен быть скот. Это как, помнишь, этот из мультика? А ты печенега без лошади видел? Нет. Вот, то же самое. То есть получается, что ада в их понимании, да, вот как в нашем понимании, его пока оно не сформировалось. Далее, еще один элемент язычества. Поклоняются дереву, дающему густую тень. Я в прошлый раз рассказал, под которым еду готовят. Дерево называется Оререто. Вот, в прошлый раз я название не нашел. Ему приносят в жертву коз, еду, то же самое молоко, кровь, целебные травы. И если дерево, которому подносили вот эти все дары в течение там, многих поколений, упало, например, вот в ту сторону, и там чабома есть, у тех будут проблемы. Ну, типа, оно предвещает какое-то несчастье. Это, собственно, что? Какая разновидность язычества? Какая из его частей?
А ты с этим сталкивался 10 миллиардов сотен тысяч раз, проживая в Юго-Восточной Азии. Да. Там этих священных деревьев, бог ты мой, куда ни приедешь, обязательно есть священное дерево. Вон в Паттайю едешь... Посреди федеральной трассы асфальт, из асфальта торчит дерево,
нет, потому что. Ну, когда... там смотри, там поклоняется духу, который живет в дереве, а там именно прям самому дереву.
Ну, правильно, это потому что у тебя есть анимизм, который одушевляет всякое. То есть это идея относительно поздняя анимизма. А до этого поклонялись просто не духу оленя, а оленю. Или не духу дерева, а просто дереву. Или холму, например. Или реке, это у тебя не дух реки есть, а просто река сама по себе священное существо. Потому что она мощная, зависит от нее очень много от реки. Ну, река, сам понимаешь, что это такое для древнего человека. Ну, дерево тоже важно, потому что в саванне, видимо, с тенью плохо. А когда есть дерево, под ним, наоборот, хорошо. Там можно спрятаться во время сиесты.
Ну, там, в принципе, выжить можно вообще.
Да.
Вот дальше тебе сейчас понравится. Одна женщина поставила по дереву много еды, ну, то есть много даров, да? И, вернувшись домой, увидела, что ее дом полон детей. Она была очень счастлива. Нас такое пугает. Представь, мы сейчас записались, ты домой приходишь, открываешь дверь.
15 детей.
Там просто дети выпадают из квартиры. Такой, вот как хорошо.
Вот свезло, так свезло.
Ну, то есть, совершенно разная психология. Да? Мы, в первую очередь, будем расстроены сильно и напуганы. А она вон обрадовалась. Но, правда, потом...
Ну, правда, ей же не пришлось 15 раз рожать, а они как бы сразу появились.
Слушай, это она же просила удача. Приплоди как раз, чтобы это порожать. Она была готова. Но потом у них, как и во всех сказках, дети сильно шумели, игрались очень громко. Она на них накричала и крикнула: «Вы всего лишь плоды, которые я отнесла в дары». И дети все превратились обратно в плоды. Все. И все отыгралось. Она все стратила. Далее.
Арбуз, не ори.
Да, заткнись, арбуз. У каждого племени есть тотемное животное, и у каждого племени обязательно есть легенда, как и у германских племен, и любых вообще каких угодно во всем мире, что какой-то очень-очень великий, очень сильный, могучий предок когда-то вступил в отношения с каким-то из этих животных. Ну, с вождем, понятно, этих животных, или там с царем. То есть, я вот встречал...